Глава вторая. Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, а я его гнал, слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал, я ко всему привыкал. То есть не то, что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход. Все примирявший — это спасаться во все прекрасное и высокое, конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно. Мечтал по 3 месяца сряду, забившись в свой угол. И уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который в смятении куриного сердца пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем. Моего 10-вершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были эти мечты, и как мог я ими довольствоваться? Об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты, особенно слаще и сильнее, приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь, то-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится, вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, совсем готовой. Какой именно, я никогда не знал, но, главное, совсем готовой. И вот я выступлю вдруг на свет Божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог. И вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь. Средины не было. Это-то меня изгубило. Потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собою грязь. Обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться. Следственно, можно грязниться. Замечательно, что эти приливы всего прекрасного и высокого приходили ко мне и во время развратика. И именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однако ж, развратика своим появлением. Напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно настолько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страданий, из мучительного внутреннего анализа. И все эти мучения и мученица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику. Одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный, писарский развратишка, и вынести на себе всю эту грязь. Что ж бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу? Нет, у меня была благородная лазейка на все. Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих спасениях во все прекрасной и высокой, хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом на деле уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать, и излишне б уж эта роскошь была. Все, впрочем, преблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую. Все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я их всех прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером, получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их народ человеческий, и тут же исповедуюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много прекрасного и высокого, чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня. Иначе что же они были бы за болваны? А я иду, босой и голодный, проповедовать новые идеи, и разбиваю ретроградов под Аустерлицем. Затем играется марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию, затем бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим, затем сцена в кустах, и так далее, будто не знаете. Вы скажете, что пошло и подло выводить все это теперь на рынок, после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего же подлос? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого, и что все это было глупее, хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же, поверьте, что у меня кое-что было вовсе недурно составлено. Не все же происходило на озере Комо. А, впрочем, вы правы. Действительно, и пошло, и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь. Все будет одно другого подлее. Больше 3 месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столначальнику Антону Антоновичу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь. Я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Но и к нему я ходил, разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастья, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством. А для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антоновичу надо было, впрочем, являться по вторникам, его день. Следственно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антонович у 5 углов, в 4-м этаже и в 4 комнатках, низеньких и мало-мало-меньше, имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него 2 дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам одной было 13, а другой 14 лет. Обе были курносенькие, и я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше 2-3 гостей, и все тех же самых я никогда там не видывал. Толковали про акции, про торги в Сенате, о жаловании, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравится и прочее, и прочее. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком 4 часа и их слушать, сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич. Но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством. Был, впрочем, у меня еще, как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтобы не быть вместе с ними и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы. Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались 2-3 человека, с которыми я еще кланялся, встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался. Был ровен и тих, но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжались и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, все боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, неуверенный в том, наверное. Вот однажды в четверг, не выдержав моего одиночества, и зная, что в четверг у Антона Антоновича дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Поднимаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною, и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова.